особое мнение.
Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычко. С особым мнением Сергей Пархоменко.
Вы слушаете фрагмент программы.
Ну, ты поддерживаешь политические прогнозы премьер-министра Италии про то, что этот год был, конечно, так себе, а следующий будет хуже.
Не волнуйтесь, будет гораздо хуже. Да, она это откровенная такая девушка, да.
И умеет формулировать.
Ну, да. Послушай, я пытался как-то подводить какие-то итоги вполне всерьез, и, надо сказать, довольно угрюмо у меня это получилось, но, мне кажется, вполне содержательно. В моем собственном стриме, который я впервые за 2 года как-то вернулся к старой привычке и устроил стрим у себя на канале, на YouTube-канале Сергея Пархоменко. Если кто пропустил, добро пожаловать, заходите, там висит записи. По-моему, вполне получился содержательный разговор, и были вопросы по ходу дела. В общем, приходите. Но, конечно, я отдаю себе отчет в том, что это было довольно все непразднично по интонации, потому что все время приходилось говорить о том, что трудно, что сложно, что трагично и так далее. Но если приглядеться, знаете, к этим же самым событиям, чуть-чуть прищурившись и как-то стараясь найти какую-то позитивную ноту в них, то можно. Я бы сказал, что 25-й год, который действительно, мне кажется, оказался очень важным. И несмотря на то, что это, ну вот, год между 24-м и 26-м. Вот все продолжается. Война продолжается, то продолжается, все продолжается. Режим в России сохраняется, казалось бы, как-то. Ну вот, все идет своим ужасным чередом. Но нет, 25-й год оказался, мне кажется, наполнен какими-то серьезными событиями, которые окажут большое влияние на то, что будет происходить дальше. Вот в чем дело. Что это некое изменение ситуации во многих отношениях, по многим критериям, которые будут чувствоваться и которое, собственно, будет ключевым таким механизмом развития событий в предстоящие годы. И не только потому, что вообще страшно подумать, мы с вами прожили уже четверть века нового. Вот только что мы спорили о том, когда следует праздновать наступление Нового года, 1 января 2000 года или 2001. Только что мы...
Нового века, ты хотел сказать.
Нового века, да, нового века, конечно. Только что как-то мы оценивали риск того, что вообще рухнет мировая сеть и все коммуникационные системы от того, что в них произойдет сбой из-за того, что вот, значит, цифра 1 в самом начале года заменится на цифру 2, и этого никакие машины не выдержат. Но смотрите, четверть века уже позади, и вон сколько произошло за это время всяких событий, воспоминаний о 2000 году. Это как-то страшно-страшно далеко. Ну что, мы можем прямо с этого тогда и начать, с этих самых, ну, так сказать, хороших итогов. Конечно, наши итоги связаны с самым главным, что происходит в нашей жизни, с войной, никуда тут не денешься. Она определяет все. Она определяет наш сегодняшний день, наше завтра, она определяет наш взгляд на наше прошлое. Мы оцениваем сегодня, видя эту войну, мы пытаемся оценить, что было сделано так или не так нами вчера, нами или кем-то другим, что привело к этой ситуации. Ну, вообще, ничего более важного, конечно, чем война, не происходит. Где бы мы ни находились и чувствуем ли мы себя в непосредственной угрозе, когда на наши головы падают дроны и ракеты, или мы где-то в отдалении от фронта и можем чувствовать себя физически в относительной безопасности, но наша жизнь, конечно, очень сильно все равно переменилась. Так вот, мне кажется, что основной итог 25-го года заключается в том, что Украина в обоих своих качествах и как страна, которая сражается за самое себя и за свое собственное будущее, и как рубеж, фронтир, который стоит на пути агрессора, задача которого, конечно, простирается далеко за Украину, и как страна, которая стоит на страже вообще жизни и возможности существования цивилизованного мира сегодня, вот в обоих этих своих качествах Украина устояла. И есть целый ряд военных аналитиков, серьезных, которым мы имеем все основания доверять, в том числе западных, очень хороших специалистов, профессионалов, офицеров, людей, которые хорошо информированы, которые говорят, что несмотря на то, что, да, есть какое-то количество квадратных километров, которые в итоге этого года оказались дополнительно к предыдущим результатам оккупированной российской армии, но позиция Украины в значительной мере укрепилась, потому что образовался некий способ ведения войны, некая технология этой войны, которая, в общем, в значительной мере позволяет компенсировать главное преимущество, которое есть у агрессора, преимущество в живой силе, которую он перерабатывает в мертвую силу, преимущество в человеческом мясе. У России много мяса, много людей, которых она может, российский режим может мобилизовывать или покупать, по большей части, покупать для фронта. Есть деньги на то, чтобы покупать иностранных наемников. И я думаю, что со временем их будет все больше и больше. Есть много нищих стран, где человеческая жизнь ничего не стоит, которые тоже будут продавать жизни своих граждан в централизованном порядке или в частном порядке. В общем, этого будет все больше и больше. Так вот, Украина умудрилась, и это важное очень достижение, найти способ ведения войны, который позволяет нивелировать, компенсировать этот дефицит боевой силы. Дроновая война стала основой всего, что происходит. В общем, почти все остальные виды вооружений непосредственно на фронте оказались существенно менее эффективными. Имеют еще значение разного рода дальнобойные системы, которые позволяют наносить удары вглубь территории противника, наносить удары по логистическим центрам и так далее, но непосредственно на линии соприкосновения, конечно, дроны царствуют абсолютно и до неузнаваемости изменяют весь рисунок ведения боя и сводят, в общем, на нет все невероятные, совершенно колоссальные, бесчеловечные усилия России, которые пытаются отхватить какой-то территории. Мы знаем, к концу 25-го года, что Россия не способна выиграть войну военным путем. Она не способна решить те, собственно, военные задачи, которые она перед собой ставит. Оккупацию по существу всей левобережной Украины, всей восточной части Украины, которая лежит на восток от Днепра, оккупация Киева, крупнейших украинских городов, отрезывание Украины от Черного моря путем захвата Херсонской, Николаевской и Одесской области. Вот те задачи, собственно, военные задачи, которые ставит фараон перед своим генеральным штабом, они не способны этого достичь. Этого не будет. Единственная надежда российского режима на победу в войне заключается сегодня в том, чтобы спровоцировать тем или иным способом политический кризис внутри Украины. И именно этим объясняются в значительной степени удары по жилым домам, по мирным городам, по инфраструктуре и так далее, в надежде создать такой уровень недовольства властью среди, собственно, украинского населения, чтобы это стало почвой для какого-то внутреннего переворота. Либо спровоцировать переворот в Киеве во властных кругах для того, чтобы посадить во главе Украины пророссийскую власть марионеточную, которая способна будет сдать Украину агрессору. И именно для этого и в этом же направлении мы видим все те усилия с использованием Соединенных Штатов. Сегодня мы можем твердо говорить о том, что вот есть отдельно Европа и в целом Запад, включая Японию, Запад, который имеет один взгляд на эту войну, и Соединенные Штаты, которые имеют совершенно другой взгляд на эту войну. Поэтому мы можем сказать, что Украина выстояла, так сказать, на двух фронтах. На фронте непосредственного противостояния России и на фронте противостояния трамповской администрации.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.